Тем временем Кокс вернулся из редакции домой и рассказал жене об этой странной истории. Оба принялись с жаром обсуждать ее и решили, что во всем городе только покойный Гудсон был способен подать страждущему незнакомцу такую щедрую милостыню, как $20. Наступила пауза. Муж и жена задумались и погрузились в молчание, а потом обоих охватило беспокойство. Наконец жена заговорила, словно сама с собой. «Никто не знает об этой тайне, кроме Ричардсов и нас. Никто». Муж вздрогнул, очнулся от своего раздумья и грустно посмотрел на жену. Она побледнела. Он нерешительно поднялся с места, бросил украдкой взгляд на свою шляпу, потом посмотрел на жену, словно безмолвно спрашивая ее о чем-то. Миссис Кокс судорожно глотнула, поднесла руку к горлу и вместо ответа только кивнула мужу. Секунда, и она осталась одна и снова начала что-то тихо бормотать. А Ричардс и Кокс с разных концов города бежали по опустевшим улицам навстречу друг другу. Еле переводя дух, они столкнулись у лестницы, которая вела в редакцию, и, несмотря на темноту, прочли то, что было написано на лице у каждого из них. Кокс прошептал: «Кроме нас никто об этом не знает». И в ответ тоже послышался шепот: «Никто. Даю вам слово, ни одна душа». Если еще не поздно, то они бросились вверх по лестнице, но в эту минуту появился мальчик рассыльный, и Кокс окликнул его. «Это ты, Джонни?» «Да, сэр». «Не отправляй утренней почты, и дневной тоже. Подожди, пока я не скажу». «Все уже отправлено, сэр».
«Отправлено». Какое разочарование прозвучало в этом слове.
«Да, сэр, с сегодняшнего числа поезда на Брикстон и дальше ходят по новому расписанию, сэр. Пришлось отправлять газеты на 20 минут раньше. Я еле успел. Еще 2 минуты и...» Не дослушав его, Ричардс и Кокс повернулись и медленно зашагали прочь. 10 минут они шли молча. Потом Кокс раздраженно заговорил: «Понять не могу, чего вы так поторопились?» Ричардс ответил смиренным тоном: «Действительно зря. Но знаете, мне как-то не пришло в голову. Зато в следующий раз... Да ну вас! Такого следующего раза 1000 лет не дождешься». Друзья расстались, даже не попрощавшись, и с убитым видом побрели домой. Жены кинулись им навстречу с нетерпеливым: «Ну что?» Прочли ответ у них в глазах и горестно опустили голову, не дожидаясь объяснений. В обоих домах загорелся спор, и довольно горячий, а это было нечто новое. И той, и другой супружеской чете спорить приходилось и раньше, но не так горячо, не так ожесточенно. Сегодня доводы спорящих сторон слово в слово повторялись в обоих домах. Миссис Ричардс говорила: «Если б ты подождал хоть минутку, Эдвард, подумал бы, что делаешь. Нет, надо было бежать в редакцию и трезвонить об этом на весь мир». В письме было сказано: «Разыскать через газету». «Ну и что же? А разве там не было сказано: если хотите, проделайте все это негласно. Вот тебе, права я или нет?» «Да, да, верно. Но когда я подумал, какой поднимется шум и какая-то честь для Гедлиберга, что иностранец так ему доверился». «Ну, конечно, конечно. А все-таки стоило бы тебе поразмыслить немножко. И ты бы сообразил, что того человека не найти. Он лежит в могиле и никого после себя не оставил, ни родственников, ни свойственника. А если деньги достанутся тем, кто в них нуждается, и если другие при этом не пострадают?» Она не выдержала и залилась слезами. Ричард сломал себе голову, придумывая, как бы ее утешить, и, наконец, нашелся. «Подожди, Мэри, может быть, все это к лучшему.
Конечно, к лучшему. Не забывай, что так было предопределено свыше.
Предопределено свыше. Когда человеку надо оправдать собственную глупость, он всегда ссылается на предопределение. Но даже если так, ведь деньги попали к нам в дом, значит, это было тоже предопределено. А ты пошел наперекор провидению. По какому праву? Это грех, Эдвард, большой грех. Такая самонадеянность не к лицу скромному, богобоязненному.
Да ты вспомни, Мэри, чему нас всех уроженцев Гелденберга наставляли с детства. Если можешь совершить честный поступок, не раздумывай ни минуты. Ведь это стало нашей второй натурой.
Ах, знаю, знаю, наставление, нескончаемое наставление в честности. Нас охраняли от всяких соблазнов еще с колыбели. Но такая честность искусственна. Она неверна, как вода, и не устоит перед соблазнами, в чем мы с тобой убедились сегодня ночью. Видит Бог, до сих пор у меня не было ни тени сомнения в своей окостеневшей и нерушимой честности. А сейчас, Эдвард, когда перед нами встало первое настоящее искушение, я убедилась, что честности нашего города грош цена, так же, как и моей честности, и твоей, Эдвард. Гедлиберг — мерзкий, черствый, скаредный город. Единственная его добродетель — это честность, которой он так прославился и которой так кичится.
Да простит меня Бог за такие слова, но наступит день, когда честность нашего города не устоит перед каким-нибудь великим соблазном, и тогда слава его рассыплется, как карточный домик. Ну вот, я во всем призналась, и на сердце сразу стало легче. Я притворщица, и всю жизнь была притворщицей, сама того не подозревая. И пусть меня больше не называют честной, я этого не вынесу.
Да, Мэри, я тоже так считаю. Странно, это очень странно. Кто бы мог предположить?
Наступило долгое молчание. Оба глубоко задумались. Наконец жена подняла голову и сказала: «Я знаю, о чем ты думаешь, Эдвард». Застигнутый врасплох, Ричард смутился. «Мне стыдно признаться, Мэри, но...»
«Не беда, Эдвард, я сама думаю о том же».
«Надеюсь, ну, говори». «Ты думал, как бы догадаться, что Гудсон сказал незнакомцу?»
«Совершенно верно. Мне стыдно, Мэри. Я чувствую себя преступником, а ты?»
«Нет, мне уж не до этого. Давай ляжем в гостиной. Надо караулить мешок. Утром, когда откроется банк, отнесем его и сдадим в кладовую. Боже мой, какую мы сделали ошибку!» Когда постель в гостиной была послана, Мэри снова заговорила. «Сезам, откройся!» Что же он мог сказать? Как бы угадать эти слова? Ну, хорошо, надо ложиться.
И спать?
Нет, думать.
Хорошо, будем думать.
К этому времени чета Коксов тоже успела и поссориться, и помириться, и теперь они тоже ложились спать. Вернее, не спать, а думать, ворочаться сбоку на бок и ломать себе голову. Какие же слова сказал Гудсон тому бродяге? Золотые слова, слова, оцененные теперь в 40 000 долларов чистоганом. Городская телефонная контора работала в эту ночь позднее, чем обычно, и вот по какой причине. Выпускающий газеты Кокса был одновременно и местным представителем Associated Press, правильнее сказать, почетным представителем, ибо его корреспонденции по 30 слов каждая печатались, дай бог, каких-нибудь 4 раза в год. Но теперь дело обстояло по-иному. На его телеграмму, в которой сообщалось о том, что ему удалось узнать, последовал немедленный ответ: «Давайте полностью всеми подробностями 1200 слов». «Грандиозно!» Выпускающий сделал, как ему было приказано, и стал самым известным человеком в своем штате. На следующее утро, к завтраку, Имя неподкупного Гедлиберга было на устах у всей Америки. От Монреаля до Мексиканского залива, от ледников Аляски до апельсиновых рощ Флориды. Миллионы и миллионы людей судили и рядили о незнакомце и о его золотом мешке, волновались, найдется ли тот человек, им уже не терпелось как можно скорее, немедленно узнать о дальнейших событиях.